Окей.
Время для видео по биологии и физике. И не волнуйтесь, в нем нет математики. Доктор Фриц Альберт Попп из университета Марбурга в Германии, который провел исследование на эту тему. Я бы сказал, что они очень упорядочены, невероятно хорошо упорядочены. Это не так давно было показано химиками из Беркли. В Беркли, в Калифорнии, они показали, что в ходе фотосинтеза, когда фотоны производят энергию, степень их когерентности исключительно высока. А когерентность означает, что фотоны могут быть расположены таким образом, что послание или сообщение, переданное фотонами, является очень четким. Например, когда мы разговариваем с вами, то чем меньше шума, чем спокойнее мы с вами, тем лучше мы понимаем друг друга. На самом деле это может быть очень важным, потому что биофотоны настолько особенные, и они повсюду. Например, что отличает их от тепла, которое тоже является электромагнитным излучением и может исходить от всех живых организмов? Да, тепло — это расход электромагнитных полей. Но фотоны, биофотоны — это очень четкие сигналы. Тепло имеет очень низкую степень когерентности, а у фотонов высокая степень когерентности, и они могут служить перед датчиками информации. И чем меньше шума, чем ниже интенсивность, тем больше вероятность того, что вы сможете передать информацию с очень низким искажением. Например, не так давно американские физики и химики показали, что во время фотосинтеза фотоны, исходящие от Солнца, принимаются с высокой степенью когерентности, благодаря чему лишь небольшой процент превращается в тепло. У них очень высокий уровень эффективности, и то же самое происходит, когда вы передаете информацию. Вам нужна очень высокая эффективность, чтобы иметь четкое понимание того, что происходит. Высокая степень когерентности биофотонов в живых организмах связана с сотнями тысяч процессов, которые так идеально и удивительно происходят в каждой клетке, в каждую секунду жизни. Итак, давайте разберемся более детально. Каким образом биофотоны могут отправлять закодированную информацию, передавая ее с биологическими клетками? И действительно ли эти сигналы передаются с помощью фотонов на скорости света? Да, но, как я сказал, живые организмы обладают значительно более высокой способностью с технической точки зрения. Например, период когерентности лучшего лазера примерно 0,1 секунды, но время когерентности биологического организма составляет как минимум дни или даже недели. Потрясающе. То есть это очень-очень высокая степень когерентности. И это позволяет биологическим организмам общаться с самой высокой точностью, которая возможна. Передача информации происходит столь точно, что она возможна только на скорости света. Любые другие способы передачи информации, такие как биомолекулы, химические посланники и так далее, были бы слишком медленными, чтобы гарантировать целостность организма. Доктор Попп считает, что простой расчет показывает, что свет или некий электромагнитный процесс, действующий со скоростью света, просто необходим для высокоорганизованных процессов в живых организмах. Итак, например, происходит 100 тысяч реакций в одной клетке за одну секунду. И они контролируются и регулируются теми же фотонами. И значит, нужно точно угадать, в какое время и в какое место должен попасть передающий фотон. А информация, к которой мы обращаемся, создается электромагнитным полем, и это поле способно создать паттерн. И этот паттерн всегда имеет пространственную динамику. То есть это не просто какой-то паттерн расположения всего в пространстве, это также паттерн времени. То есть это динамичный паттерн, который предоставляет информацию о клетке и сообщает клетке, что ей нужно делать, в какой момент и в каком месте. Итак, проще говоря, предсказуемость этого паттерна и его устойчивость — это и есть признак когерентности. Именно так. А эти 100 тысяч реакций требуют скорости света. Да, это очень важно. Например, реакция происходит следующим образом. Молекула забирает фотон, на это нужна примерно наносекунда. И по прошествии этой наносекунды фотон не уничтожается. Он не превращается в тепло, но он возвращается в поле, и он доступен для новой реакции. То есть, таким образом, для этих реакций не нужно 100 тысяч фотонов, чтобы запускать эти реакции. Достаточно одного фотона, чтобы можно было произвести 100 тысяч реакций. И он является катализатором для этих реакций. Время для видео о том, как синий свет является средством контроля сознания. Доктор Джек Крузе из университета штата Луизиана, где были проведены эти исследования. Причина, по которой все ваши компьютерные экраны горят синим, причина, по которой они не горят красным, и по которой они игнорируют циркадные ритмы, в том, что эта изначальная технология была разработана в правительственной программе, которую Роберт Кеннеди, о которой я узнал, потому что я учился в медицинском университете в Луизиане. Для тех из вас, кто не слышал об операции «Скрепка», вы, наверное, думаете, что это просто теория заговора. Итак, исследование нейрологии и нейрохирургии в университете Тулейн с 50-х по 80-х заключались в том, что ЦРУ запустила программу там, когда они делали все эти безумные эксперименты на обезьянах. ЦРУ хотела знать, как они могут контролировать что-то с помощью разных средств, например, препаратов и так далее. Нейрохирурги участвовали в этом, и это моя плеяда. Мы спиливали верхнюю часть черепа, вставляли провода в таламус, проводили электричество по ним и смотрели, какие поведенческие изменения мы наблюдаем. Один из людей в этой программе был человеком по имени профессор Дельгадо. И когда он увидел, что мы можем контролировать поведение через провода, он сказал, а что если мы сделаем это без проводов? Итак, мы проверили это на обезьянах, мы проверили на быках, и оказалось, что можно делать это без проводов, с помощью радиочастотных чипов и полупроводников. Затем ЦРУ подняло все на следующий уровень. Они сказали, раз это электромагнитное излучение, что если мы сделаем это через свет от экранов? И оказалось, это возможно. И в этом причина того, что все ваши компьютеры имеют те частоты, которые они имеют. Так почему все это важно? Ну, человек, который устроил нам встречу, мне и Кеннеди, это патентный адвокат, который сделал так, чтобы у Гугла и Мета были эти инструменты, чтобы они могли контролировать то, что мы все делаем. Откуда же взялась первоначальная идея, которая родилась в проекте МК-Ультра у ЦРУ? Вы будете удивлены, когда услышите это. Она пришла от мафии в Лас-Вегасе. Они хотели построить новый город в пустыне, они отгородили все, они сделали окна светонепроницаемыми, изобрели автоматы, которые горели синим. И они выяснили, что им не нужно брать пистолет и совать вам в лицо, чтобы украсть ваши деньги. Затем они стали еще умнее. Они сказали, дадим людям бесплатный алкоголь, пока они играют, и выяснили, что они зарабатывают деньги еще быстрее. И вот где ЦРУ взяло эту идею и начала свою программу. Это действительно то, как все началось. Окей, у нас немного биологической информации здесь, чтобы вы могли понять, как свет влияет на мозг и ваши мысли. Итак, здесь мы имеем клеточную мембрану с каналами. Они также называются стомами или ртами. Стома означает рот на латыни. И канал имеет такой размер и конфигурацию, когда только определенное вещество, которое должно проходить насквозь, может проходить. Теперь иногда есть вещества, которые совпадают химически, и которые все равно проскакивают, и так мы получаем отравление клетки. Но это простой процесс. Что-то приходит извне, оно проходит через рот, в канал, и оказывается внутри клетки. Здесь показаны разные вещества. Натрий хлор, калий хлор, снаружи. И совокупный заряд этой стенки, этой мембраны вокруг клетки, совокупный заряд этой стенки должен всегда составлять ноль. Она не должна быть электрически заряжена. И то, что мы получаем, это позитивные заряды снаружи и негативные заряды внутри. И когда вы внутри, негативные заряды притягивают позитивные ионы. И здесь, если их слишком много, то она выталкивает их, если ей нужно больше, она затягивает их внутрь. И это то, как клетка упорядочивает эти по-разному заряженные ионы. И она сопоставляет их вот так. Итак, А это, кажется, альбумин. Это один из протеинов. И здесь мы видим изображение нейрона. Так выглядят наши клетки мозга. Мы имеем ядро, мы имеем все эти штуки на нем, и потом этот длинный стебель и пара веток на конце. И ниже — это вот этот участок, на котором есть несколько сегментов. И в первом здесь есть натрий. Натрий — это позитивно заряженный ион, что означает, что у него нет электронов. Итак, натрий проходит, и калий идет за ним. И он движется. И вот что делает технология N3. Она либо содействует этому движению, или она останавливает это движение при помощи света, чтобы наводнить ее хлоридом вместо натрия и калия. И это касается всех электролитов, не только этих трех. Положительно или отрицательно заряженные ионы в биологических организмах называются электролитами. DARPA создала N3, стремясь создать безопасную переносную систему нейроинтерфейса, способную считывать с и записывать на множественные точки в мозге одновременно. Нехирургическую нейротехнологию высокого разрешения было очень трудно создать, но благодаря последним достижениям биомедицинской инженерии, нейрологии, синтетической биологии и нанотехнологий, сегодня мы считаем, что эта цель достижима. Давайте еще раз поясним это. Это означает, им нужна была система, когда они могли работать с человеческим мозгом, как будто это, по сути, ноутбук, с которого они могли читать и на которого они могли записывать по желанию. Будущая технология N3 прорывает ограничения существующих технологий, создавая интегрированное устройство, которое не требует хирургической имплантации, но имеет точность, чтобы считывать с и записывать на 16 независимых каналов на объеме мозговой ткани в 16 кубических миллиметров за 60 микросекунд. Это невероятно. 16 независимых каналов. Итак, 16 разных путей в ваш мозг за 60 микросекунд. Это почти мгновенно. Каждый канал способен конкретно взаимодействовать с зонами мозга менее 1 миллиметра с пространственной и временной точностью, которая превышает существующие инвазивные технологии. Вот примеры шлемов, которые используют армия США. И эти устройства устанавливаются в такие шлемы. Итак, один из них или оба типа будут связаны с этим. И я не знаю, как они производят энергию для них. Поэтому оба эти шлема современно используются в сегодняшней армии. Большинство оставшихся слайдов с сайта под названием «Блог безумного ученого», и он находится на сайте армии, army.mil. И это здесь разъем, как на компьютере. И я надеюсь, что это шутка, и что это на самом деле не происходит. Но биоконвергенция с продвинутыми компьютерными системами происходит на передовой развитии. Люди станут частью сети, подключенными через свои встроенные или носимые устройства. От трансгуманизма до теоретизирования загрузки мозга, будущая война будет идти не за интернет вещей, но за интернет всего, включая людей. Два. В следующие 50 лет произойдет эволюция человеческого общества, когда мы будем дополнены искусственным интеллектом, будем сотрудничать с искусственным интеллектом в режиме шахмат-кентавр, и в итоге станем менее важными, чем искусственный интеллект. Это цель, поставленная Всемирным экономическим форумом, и очевидно, что военные США согласны с этой идеей. Мы начнем с дополнения наших тел, затем будем делить наши тела с ИИ, и в конце концов ИИ станет владеть нашими телами. Я не знаю, как вы, но для меня это звучит как ад. Это дополнение и усиленное партнерство с ИИ потребует гиперподключенных людей с носимыми, а затем и встроенными устройствами, чтобы обеспечить непрерывную диагностику интерфейса человек-машина. И Neuralink — это такая система. И вот что это такое, кстати. Вот это устройство — это что-то типа Neuralink. Армии нужно будет измерять когнитивный потенциал и базовую нейронную активность курсантов и солдат. А что будет с теми, кто не настолько умен? Они утратят контроль над своей жизнью раньше или позже? Армии нужны новые инструменты подготовки, чтобы максимально использовать нейропластичность и реализовать полный когнитивный потенциал солдат. Мозговые тренажеры и перспектива появления тренировочных сетов дополненной виртуальной реальности могут ускорить обучение и в некоторых случаях бросить вызов тирании правила 10 тысяч часов. Усиление человека, раскрытие генома и улучшающие ИИ окажут давление на текущие правила и этику в армии. Да ладно. В любом случае, потенциальные противники исследуют возможности использования всех трех этих способностей как пути получения преимущества перед американскими вооруженными силами. Это не задача 2050 года, но, скорее всего, реальность 2030-х годов. Мне всегда не нравится, когда они говорят: «Мы должны это сделать, потому что это делают все». Я всегда спрашивал своих сыновей: «Если все прыгнут с моста, вы тоже пойдете прыгать?» Асимметричная этика — это когда противники делают выборы, которые мы не будем делать. Например, манипуляция ДНК патогенов для таргетирования отдельных категорий населения с конкретным геномом. Или выведение суперсолдат, которые сыграют более важную роль в будущем. Это не ново, но оно будет расширено с помощью будущих технологий. Биоусиления станут одной из областей, и понадобится экспериментирование, чтобы выяснить наши слабые места. Подумайте об этом. Просто подумайте. Они все еще в парадигме, что если все это делают, нам тоже это нужно. И они говорят, что другие уже таргетируют людей с определенным геномом. То есть они выбирают ДНК, которую они хотят устранить из населения. Они собираются убить этих людей. И с другой стороны, они говорят о выведении суперсолдат. Теперь, я знаю, что они занимались этим минимум 50-х годов. Но они признают это? Когнитивное усиление, атака на человеческий мозг — это не научная фантастика. Армии США следует учредить исполнительное управление программ по усилению солдат, чтобы создать единство целей в диапазоне возможностей от физических и умственных усилений с носимыми и встроенными аппаратами, стимуляторами, мозговыми тренажерами и экзоскелетами. Давайте, ребята, о чем говорили суперсолдаты из СКП, которые выступают публично, как минимум в течение 20 лет? Именно об этом. Именно об этом. Последние два слайда практически описывают точный образ суперсолдата. У нас долгая история суперсолдат, которые были известны как герои и полубоги, начиная с Гильгамеша в Шумере, Тесея, Персея, Цирцеи, Геракла и, да, Самсона из Библии. То, что изменилось, это после Второй мировой войны люди начали делать это друг с другом. Немецкий режим во Вторую мировую начал это, а Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Россия продолжили это. Были сообщения в СМИ, что Соединенные Штаты, Франция и Китай занимаются этим. Неужели власти наконец признают, что они модифицируют собственных граждан для войны? Что они специально выводят категории населения, чтобы сделать их суперсолдатами? Чтобы они имели усиленные тела, пси-способности, имели усиленный интеллект? И что им также вживляют ИИ, чтобы еще больше усилить все перечисленное. Окей, перед тем, как мы прочитаем этот слайд, вот эта зеленая штука, плавающая в крови, так выглядит Эбола. Я знаю, что некоторые из вас не верят в вирусы, но так выглядит Эбола. Химическая биозащита должна стать гораздо более совершенной на будущих полях боя. Двойной вызов демократизации и распространения привел к появлению мира, где способность создания потенциально серьезного биооружия, которое когда-то было лишь под силу национальным государствам и передовым исследовательским институтам и университетам, доступной сверхвлиятельным индивидам, агрессивным негосударственным акторам и преступным организациям. Что такое сверхвлиятельные индивиды? Сразу приходит на ум Джордж Сорос, Билл Гейтс, Клаус Шваб, люди, у которых есть деньги, которые считают себя богами, и играют с жизнями всех остальных просто потому, что они могут. Агрессивные негосударственные акторы — это Аль-Каида, ИГИЛ, любые другие группы такого рода. И преступные организации. Мы имеем картели, которые создало ЦРУ, чтобы они продавали и возили наркотики для них в 1980-х, и они захватили большую часть Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Биоматериал. Мы не осознаем полноты влияния биотехнологий на все новые тренды. Мы должны смотреть дальше усиление человека и выяснить, как биотехнологии влияют на материалы, компьютерные технологии и инновации мелкого масштаба на уровне гаражных мастерских. Они говорят про технологии CRISPR, которых я намеренно не касалась здесь. Биотех — это основа оптогенетики, и это то, что силы обороны Израиля используют как их ответ на N3, и я могла бы сделать целую презентацию только об этом. У нас также есть Великобритания и Германия, которые работают над программой под названием «Усиление». Она началась с замены частей тела, которая отрывала солдатам на поле боя из-за взрывных устройств. И она развилась до полной киборгизации. Но это за пределами сегодняшней презентации. Итак, мы прошли от экспериментов ЦРУ с ЛСД и контроля сознания, МК-Ультра в 50-х и 60-х, до того, что DARPA теперь занимается программой нейротехнологии N3, которая на самом деле менее инвазивна, чем многие ее конкуренты. В данный момент американские военные оснащены шлемами, которые взаимодействуют с их нейронами мозга. С помощью контроля баланса между положительными ионами натрия и калия и отрицательными ионами хлора, Они могут использовать звук и свет для контроля мыслей. И это позволяет войскам работать как коллективный разум на поле боя. А индивидам быть подключенными к конкретным дронам или системам вооружения. И раз мы говорим об этом, это уже устарело. Они не рассекречивают ничего, пока оно не устаревает и не заменяется чем-то другим. Спасибо за ваше время и внимание.